Бери и делай. Ирина Сумарокова. Сад на подоконнике. Материал подготовили Ирина Сумарокова, Нина Петрова и Павел Малышев, сотрудники Нижегородской региональной общественной организации родителей детей инвалидов по зрению «Перспектива». Слово Ирине Сумароковой.
Прошедший год предоставил российским некоммерческим организациям новый опыт в освоении дистанционных технологий при работе со своими подопечными. Не осталось в стороне от этого процесса и Нижегородская региональная общественная организация родителей детей инвалидов по зрению «Перспектива». В рамках проекта, направленного на поддержку взрослых граждан с инвалидностью по зрению, получившего финансирование благотворительного фонда КАФ в рамках программы «Фонд быстрого реагирования для поддержки некоммерческих организаций в контексте COVID-19», были обучены специалисты организации работе в дистанционном формате. И в рамках этого проекта вся работа осуществлялась именно дистанционно. Это и работа психолога, это занятия по йога-практике. Но самым популярным стала работа по направлению «Сад на подоконнике». В рамках этого направления были закуплены ящики для выращивания растений, земля и семена. Все это было роздано тем, кто захотел этим заниматься. И наши подопечные под руководством специалистов выращивали разные полезные растения у себя дома. А вдохновителем этой работы стала слабовидящая девушка, которую зовут Нина Петрова. Вообще Нина по образованию историк и сейчас работает в библиотеке, и ее вот эти склонности к растениеводству обнаружились совершенно неожиданно. И я сейчас беседую с Ниной. Как давно вообще началось твое увлечение растениеводством?
Мое увлечение растениеводством началось еще с детства. Я помню, у меня у бабушки был огромный-огромный балкон, в котором были большущие окна, и вот по всему периметру бабушка разводила растения. Причем бабушка была из тех людей, которые вот говорят палку, да, и она в землю посадит, она в ней зацветет. И вот, видимо, это дело передалось мне. Маленький ребенок, да, я очень много времени проводила с ней, особенно летнего. Именно вот интерес к садоводству возбудила моя бабушка.
Сколько было тогда тебе лет?
Ну, лет 7-10.
А какие были первые твои цветы и растения? Что это было?
Бабушке был огромный розен, это называется, гибискус. Стоял в огромном горшке. Моя задача была его поливать, опрыскивать. Первый, наверное, был он.
Как же ты до его верха-то доставала? Он же, наверное, высокий был?
Нет, со стула.
Со стула,
со стула.
И как он это воспринимал?
Он это воспринимал очень хорошо. Потом я еще помню, у ней была такая книжечка, где на каждой странице было какое-то домашнее растение и там какие-то вещи, как за ним ухаживать. Она мне ее в руки дала как-то, и вот я стала ее изучать и уже увлекаться этим серьезно.
Когда вот это вот уже получило развитие такого серьезного хобби?
Когда я переехала в свою квартиру, то есть у меня стало свое жилье, свои подоконники. Вот мне на 8 марта и на новоселье подарили женское счастье. Маленький цветочек в зелененьком горшочке. И он упорно у меня отказывался цвести. И вот мне стало интересно, почему же вот у всех он цветет, а мне не хочет. Я стала понимать какие-то ресурсы, какие-то книжки, как-то вот с ним взаимодействовать, и в конечном итоге он меня зацвел. А потом я стала другими представителями вот, ну, вот это семейство ароидных, антуриум, например. Вот женское счастье у него белый цветочек, а это красный цветочек. Вот я себе такое растение приобрела, тоже стала изучать особенности его выращивания. Есть такое клубневое растение гваксиния. Вот она у мамы тоже плохо себя вела, не желала как-то вот расти, цвести, сказали «забирай». И вот она у меня живет, и тоже как-то вот хотелось изучить ее.
Тебя она цветет?
Цветет.
Они ведь разные бывают, да, насколько я знаю.
Они основа колокольчик, бархатные листочки, как у фиалок, только большие. И цветы у них в виде колокольчиков. Причем эти колокольчики бывают простые, махровые, они бывают белые, синие и оттенки красного. И всякие там на них каемочки, такого плана. Но желтых их нету.
У тебя какие есть разные?
У меня есть синяя с белой каемочкой, у меня есть красная, у меня есть белая с красной каемочкой, у меня есть красная махровая. И вот сейчас какая-то зацветает гваксиния, не знаю, какая она. Потому что, когда я их убирала на зиму, я перепутала бумажки, что там меня расцветает, я не знаю.
Нина, а что для тебя вообще было вот работа по этому проекту, когда ты вела группу «Сад на подоконнике», когда ты другим незрячим людям рассказывала о своем опыте, да, чему ты их учила? Расскажи, пожалуйста, об этом.
Я не знаю, как это работает, вот честно. Один раз, значит, дома в марте сижу, пересаживаю женское счастье. Думаю, вот бы в перспективе кому-нибудь объяснить, как вот это делается. И вот потом как-то вот через время случился вот этот проект.
Интересное совпадение.
Это да.
Ну, в чем твоя работа заключалась?
В чем моя работа заключалась?
Расскажи.
Моя работа заключалась в том, чтобы максимально подробно объяснить людям, которые или плохо видят, или вообще не видят, которые ни разу не брали в руки растения и не знают, как подходить к горшку с цветом, условно говоря, да, вот объяснить, что это не страшно, как взаимодействовать с растениями, почему это полезно и хорошо. Я предполагала, что не все всегда будет всем одинаково интересно. Люди мы разные. Не все всегда у всех получится с первого раза. Это тоже объективная реальность. Но интерес к этому делу вот мне очень хотелось создать у людей.
А что ты для этого делала, чтобы возбудить интерес?
Подробно рассказывала про вообще технологический процесс, прям вот пошагово, что, опять же, это не страшно, там, взять луковицу, посадить ее в ящик, причем так, как это нужно, вершки и корешки соблюсти. Еще у нас была замечательная рубрика «7 фактов о», где я рассказывала о разных растениях и как они полезны и почему их нужно выращивать. Причем старалась искать там какие-то неожиданные факты.
А какие, например, растения?
Я исходила из того, что те растения, которые мы сажаем. Первые мои 7 фактов было про лук, поскольку на дворе был декабрь, и ничего больше.
Кроме лука ничего не росло, да?
Не росло. Потом мы сделали подарок кошечке на Новый год. Это был овёс. Ой, это анекдот из жизни называется. Когда я пришла, значит, и принесла маме траву, сказала, мама, вот у нас кошка ест цветочки, а это кошачья трава. Она не будет больше есть цветочки. На что меня посмотрели, сказали, нет, это овёс. Кошачьей травы на самом деле не существует. Кошачьей травой это обычный овёс. Ну, кошечка ест. Причем только исключительно молодые побеги. Ну.
Что еще вы какие растения обсуждали?
В январе, в феврале у нас были травы. У нас были мята, мелисса, базилик. Март у нас готовились мы упорно к Международному женскому дню. Мы обсуждали луковичные растения, все вот нарциссы, тюльпаны, гиацинты, крокусы.
То есть к празднику вырастить
празднику
цветы?
К празднику вырастить цветы самостоятельно, в горшочке.
Здорово.
Вот начали мы с гиацинта. И так вот.
А расскажите немножко поподробнее об этих вот цветах, как это... Может вообще человек, который никогда не занимался растениями, вырастить цветок, ну, например, крокус, я не знаю, или гиацинт, или тюльпан? Что надо для этого сделать?
По части луковичных растений, к которым относятся крокусы, гиацинты и тюльпаны, это очень выигрышный вариант начинать увлечение растениеводством именно с луковичных растений. Не с семян, потому что это сложно, это мелко, это долго, а именно с луковичных. Там довольно хорошая луковица, вершки, корешки вполне себе у нее просматриваются. То есть вы берете небольшой горшочек, это такая принципиальная вещь для луковичных растений, чтобы он там не расходил с мыслями по древу, а рос туда, куда...
Большой это какой? Со стакан примерно?
Со стакан, да. Где-то вот ну, грамм от 100 до 250. Вы берете вот эту луковичку в магазине, покупаете, насыпаете в горшочек землю, где-то чуть меньше половины, ставите луковичку корешком вниз, вершком наверх, засыпаете ее землей и ставите в прохладное темное место до появления зеленых всходов.
Луковицу надо полностью покрыть землей.
А вот смотря какой цветок. Свои особенности есть.
У каждого растения.
У каждого растения, да.
Поливать их надо в это время или нет?
Поливать по мере высыхания. Вот как растение растет. Первоначально оно выпускает корешки. Причем, когда вы луковицу-то посадили, вы ее полить не забудьте так хорошо. Луковица имеет свойство в себе накапливать воду и постепенно ее отдавать уже корням и листочкам. Залить ее и сделать так, чтобы она сгнила, гораздо проще, чем...
Высохла.
Высохла, да. Во время того, как она выпускает сначала корешочки, потом зеленые всходы, ее поливать по мере необходимости не часто. А потом уже, когда растение всходит, когда появляются листочки, его обязательно выставляют на яркий солнечный свет и обеспечивают прохладу. Это касается всех луковичных растений абсолютно.
То есть, наверное, подоконник, если ты там проветриваешь,
да.
Это как раз подойдет,
подоконник,
да?
Балкон, тем более это весна, а балконы у нас теплые.
Нина, а сколько надо примерно времени, чтобы вот из луковицы вырос цветок, уже зацвел?
От полутора до двух месяцев.
То есть, если я хочу к 8 марта кому-то подарить крокусы, которые я сама вырастила, то есть я в конце января должна посадить вот эту луковицу. Да. Нина сказала, что вот это хорошее стартовое, да, начало, вот именно с луковичных. А что еще несложно вырастить в домашних условиях на подоконнике у себя? Человек, который, ну, далек от земледелия, скажем так, и от огородничества.
Ну, если это касается цветов комнатных, например, я очень люблю клубневую культуру. То есть это такая культура, близкая к луковичным, но там вместо луковицы клубенек, ну, условно картошка. Хотя это разные вещи, картошка все-таки корнеплод, а это клубенечек. Тоже вы ее сажаете в землю полностью. Это очень интересно наблюдать, потому что клубневые растения, в отличие от корневищных, например, они растут очень быстро. Вот те же глоксинии, мои любимые, действительно от посадки до цветка проходит 2 месяца.
Всего лишь?
Всего лишь.
А клубни где берут вообще? Их где-то продают или как?
Да, это продается.
То есть я могу прийти в цветочный магазин и сказать: продайте мне клубни глоксинии.
Да.
Когда это надо делать? В какое время года?
Весна ранняя.
Но то есть март опять-таки,
март,
да?
Но в чем прелесть этих цветов? Я все время говорю, они для тех, у кого мало подоконников. Потому что на зиму они уходят на покой.
Угу.
У них отмирает полностью вот эта зеленая часть. Их, оставляя в земле, убирают вот под ванну.
Прямо вместе с горшком?
Прямо вместе с горшком.
А потом весной доставать?
А потом весной вот самое это сложное – не пропустить, когда она проснется.
А как она об этом скажет?
Она выпустит зелененький всход.
Прямо под ванной?
Прямо под ванной. Клоксинья это может сделать в январе, а может сделать в марте.
То есть ее надо, начиная с января, проверять?
Проверять, да. Потому что если она выпустит слишком большой всход, который не видел света, он получится хилым. Он
и не зеленым, наверное.
Не зеленым, да. Угу. Он получится какой-то серо-красноватым, и потом очень долго восстанавливаться будет. Он вытянется такой, он страшный будет.
То есть ее надо раз в неделю или чаще, да, проверять, после Нового года?
Уж, да, наверняка, если где-то в феврале их, не проснувшихся, просто выставляют на яркий солнечный свет, и они уже просыпаются сами.
То есть, если она к концу февраля не просыпается, ее надо будить?
Ее просто надо вытащить.
Насильственно, да?
Да.
А в магазине продают клубни?
А в магазине, да, вот такие картошники.
То есть, их когда надо? Где-то в январе, тоже в феврале купить, да? И чтобы она просыпалась. Или она тоже будет же просыпаться, да, вот этот магазин, это клубень?
Да. Бывает такое, что они прям с росточками там уже.
Продаются?
Да. Процесс вот этого просыпания, он начался. То есть, вы берете росточек сажаете росточком наверх. Тут аккуратно тоже, потому что он нежный.
То есть клубень уже с росточком. Клубень его уже сажаешь в горшочек, закапываешь, росточек поверх земли,
да,
оставляешь.
Оставляется.
А если без росточка клубень, его все равно, где у него верх, низ, или у него тоже есть вершки, корешки?
У него есть вершки, корешки. Вот глоксинию я сейчас не вспомню, но вот есть такое тоже растение бегония, клубневое. Вот у него вогнутая часть – это вершок, а выпуклая – это корешок.
Ну, наверное, можно просто в магазине спросить, да?
Да, или в магазине спросить.
А это продают в обычных цветочных магазинах,
обычных,
да, где
магазинах
продают розы, там же продают и такие растения, да?
В обычных магазинах, вот маленьких, где букеты продают, скорее там продадут вам уже готовую глоксинию.
Цветущую.
Уже цветущую, да. Потому что там, как правило, продают, ну, подарочные. Вы же не пойдете на день рождения с клубеньком клоксинии. Вам как-то эффектнее цветущие.
Цветущий горшок.
Поэтому
да,
вот стараются продавать цветущие.
Когда доживет до зимы, да, он тоже уснет,
он
и будет клубнем. Да?
Будет клубнем.
То есть можно по такому пути купить цветущую, допустим, клубневое растение,
да,
и потом оно у тебя будет жить.
Потом оно будет жить, потом оно даст деток.
Оно цветет весь сезон или оно, ну, до самой осени оно будет цвести?
Оно за сезон цветет 2 раза, может быть, 3 раза за сезон. Чем старше глоксинья, тем больше она цветет.
Да, за сезон.
Да, до определенного времени. Дальше она стареет, ее нужно менять.
А как узнать, что она, вот ей спать пора уже? Она сама должна все сбросить листья, да? Она как
она засыхает, да.
Ага.
Она сбрасывает листочки. Причем их нельзя отрезать насильственным образом, потому что все полезные вещества из листочков переходят в клубенечек для того, чтобы там зиму жить, накапливаться и уже весной дать новые побеги. Поэтому вот ей нужно спокойно дать, чтобы она сбросила все листочки. Потом отрезается стебель до пенечка. Я отрезаю так, чтобы видно было, где корешок. То есть не полностью, а вот пенечек оставляю. И уже убирать на покой.
И уже из этого пенечка будет расти вот этот росточек.
А весной рядом с этим пенечком?
А рядом?
Рядом, да, из этого пенечка
ничего не вырастет,
вырастет уже, да.
еще какие-то полезные растения, которые можно, может быть, в пищу употреблять или там, ну, еще какую-то пользу от них получить. Вот что можно начинающим садоводам порекомендовать?
Начинающим садоводам можно пойти по нашему пути, когда на дворе был декабрь, и ничего в этом мире больше не росло, и мы посадили лук. Растения абсолютно неприхотливейшие. Вот у меня дома лежит пакет с луком, который мне надо отдать. Без земли, без воды, без там всего растут перья.
А как правильно его посадить? То есть его растение. Надо до половинки в землю или его надо...
Да, его вот, ну, лук же у нас четырех стадий, трех, да? Угу. Есть чернушка, семена, есть сивок, это годовалый маленький лучок, и есть репка. В разных областях по-разному, вот у нас зовут это репкой.
Ну, то есть уже готовый лук.
Готовый лук,
который... А что надо сажать? Сивок, чтобы вырос зеленый лук, или...
Лучше сажать репку. Не самый крупный, не самый мелкий, такой средненький лучок.
То есть вот я купила в магазине лук, крупные луковицы я съела, да, а мелкие я
мелкие
могу...
можно посадить.
Да, взять какую-то емкость, да, не глубокую, да?
Да, не самую глубокую, ему не принципиально. Наполняем ее землей. Можно полить перед, после уже затруднительно будет там...
Лучше в мокрую сажать,
лучше
да?
Лучше в мокрую сажать, да. Угу. Можно даже не до половины, а чтобы то место, откуда растут корни лука, да, вот чтобы оно
убралось.
Ну, саму
вот эту попку, что ли, да, как это назвать?
Ее поставить и ждать. От посадки лука до готового перышка, который нужно срезать, 3 недели.
Его поливать надо?
Поливать надо, но, опять же, не так часто, по мере высыхания.
То есть, чтобы не сгнило?
Чтобы не сгнило, да. Почвы разные бывают. Вообще, в открытом грунте лук не поливают никогда.
То есть, ему хватает росы,
ему хватает росы,
дождя,
ему
тумана?
Хватает, да.
Но дома, конечно...
Дома, конечно, у нас ни росы, ни дождя.
Тем более, воздух тумана. Пересушенный во время да. отопительного сезона.
И его, конечно...
А его поливать или брызгать? Что лучше?
Лучше поливать.
Если не в декабре, а вот уже когда все-таки день прибывает, может быть, март, апрель, вот... Летнее время какое-то. Что можно растить еще дома такого хорошего, полезного?
Можно вполне выращивать травы, которые кладут в чай. Это мята мелисса. Разные сорта в садоводческих магазинах тоже можно. И ментоловые, и лимонные, каких только сейчас нету.
Она хорошо растет?
В январе я бы не сказала, что она прям хорошо растет. Но mm-hmm. вот где-то ближе к весенним равноденствиям. То есть это конец февраля, март и вот туда дальше вполне себе мелисса, мята, они хорошо дома живут.
Нина, там, по-моему, ведь семечки очень мелкие у чего-то из них,
ну,
да?
Нет, они все не крупные.
И мята, и мелисса мелкие.
Мята, и мелисса, да.
То есть их надо будет, наверное, тогда как-то прореживать, да, или пикировать?
А, ну, нет, пикировать это уже потом все. Вот у меня сейчас думаю, такая миска большая с мелиссой. Что с ней делать? Потому что у меня вдруг взошли все семена, что были в пакете.
То есть часто она взошла,
часто,
да?
Часто очень
и
взошла.
И что надо дальше с этим вот делать?
Как-то надо будет вот ее сейчас распикировать. Причем сейчас она еще прям в руки-то страшно брать.
Насколько это для людей вот плохим зрением вообще доступная работа пикировать вот такие маленькие растения? Как ты справляешься с такой работой?
Во-первых, это не без потерь будет, потому что ну, маленькие растения можно не вполне заметить. Можно по нескольку, то есть вот у вас есть ковер растений, да, его вот там сначала пополам разделить, потом на 4 части, вот так вот. Не разделять до конца, вот не каждую там условно.
А я думала выковыривать каждое растение поодиночке и пересаживать его куда-то в отдельное место.
Вариант есть такой, но мята мелисса, у них корешки растут поверху.
А-га.
То есть если вы их будете выковыривать, вы им поломаете корневую систему.
А как с ними тогда
поэтому
поступить? То есть
вот
кусочками прямо,
кусочками,
да?
Кусочками, да, вот рассадить. Потом они сильнейшие выживут. На самом деле там же сколько в горшке-то? Наверное, от 3 до 5 штук растет. Это же огромный, если в открытом грунте, это огромный куст вырастает.
Да, я представляю.
Который потом, кстати, вывести очень сложно.
А дома ее сажать сразу, вот когда пикировать, сразу в большой
сразу
горшок?
Или? Ну, в такой...
Примерно какой емкости?
Не
литровый?
Не в ведро, конечно. Обычный стандартный цветочек, наверное, литровый.
Литровый, то есть сразу в такой горшок
сразу
ее можно
в такой
посадить.
Горшок, да.
Она, примерно какой ее... площади должен быть вот этот коврик, который для одного горшка? Вот я такой человек, мне, чтобы было понятно, сколько вешать в граммах. Угу. То есть я беру квадратный сантиметр этого коврика или 2х2 кусочек. Что я беру?
2х2 где-то.
2х2
кусочек. 2х2 сантиметра.
И то есть я его в этот горшочек сажаю.
Да, вы его в этот горшочек сажаете.
Это сколько тебе надо будет для твоей миски горшочков?
Они же не все выживут.
Ну, то есть ты пересадишь все, а потом посмотришь,
а потом,
кто,
да, потом,
кто из этого
кто
выживет.
Кто из этого выживет. Потом, когда они выживут, уже там поднимутся хорошо, их можно еще раз рассадить.
Но когда будет стебель нормальный,
когда будет,
да,
нормальный стебель, уже достаточное количество листочков, когда уже погибнут слабенькие растения, вот на этот большой горшочек вы рассаживаете, условно, там 5 кусточков. Горшочки лучше брать широкие, не глубокие, потому что корневая система поверху.
То есть, которая не на ведерко похожа, а на мисочку.
А на мисочку такое,
угу,
да.
Поняла.
Вот там будет ей удобно.
А кустики высокие вырастают?
От сорта зависит. Ну, где-то сантиметров от 15, наверное, вот до 30 бывает.
Как долго растет мята или мелисса вот от семечка до такого кустика?
Это больше, чем цветочек. Ну, где-то месяца 3.
Месяца 3 вырастет уже, да, прям
уже
цветочек,
прям,
да?
Хороший.
С которого можно листики в чай уже,
да,
будет отрывать, да?
Да, да, да.
А может быть, можно какие-то съедобности выращивать еще дома? Ну, не знаю, там, посадил где-то репку. Репку, конечно, не вырастешь.
Репка, да, она слишком большая в этом плане. Есть такая штука, как балконные помидоры. У меня балконные помидоры, они называются драфа. То есть это вид карликовых, наверное, ну, маленьких низкорослых помидор, которые растут в маленьком горшочке, 3 литра, ведёрко такое. Потому что, ну, помидоры не трава уже, да, это уже...
У нее корни большие,
у
неё, да?
Корневая система побольше, да. То есть вы покупаете карликовые вот эти помидорки. Тут семечки покрупнее, конечно. Перед посадкой их замачивают для того, чтобы проклюнулась семечка. Это дело проверяют.
Проклюнулась, не проклюнулась.
Проклюнулась, не проклюнулась. Замачивают в такую плотную ткань, которая долго не высохнет. Не синтетику. В нее заворачивают семечки, увлажняют, и вот в такой мисочке, баночке она лежит, пока не проклюнулась.
То есть надо тут хорошее зрение, чтобы увидеть, проклюнулась, не проклюнулась. Или это можно как-то на ощупь определить?
На ощупь вот здесь сложно, потому что не поломать бы. Ну, вообще где-то до, по-моему, дней 5. Полежало это у вас, и можно высаживать.
Опять же, их надо кверху росточком,
да,
сажать, да?
Да, кверху росточком. Ну, там семечко довольно большое. То есть там семечко, вот, которое уже, оттуда выходит росточек. А которое вот...
Широкая часть?
Широкая, да, оттуда вот крышки. То есть это,
то есть это вниз.
Да, это вполне можно проверить. Здесь вы сажаете семечками. То есть это не как там траву ее сеют, да, это каждое семечко индивидуально сажается.
В свою луночку.
В свою луночку. Для этого там маленький стаканчик, условно из-под йогурта.
Сколько, ну, там, наверное, 100-граммовые 100, вот эти йогурты,
или,
да?
Да, или 100, или 150, вот так вот.
И то туда одно семечко?
Нет, туда сажают где-то штучек 5 семечек. Это дело у вас растет. До состояния можно взять в руки. То есть уже так довольно крепенькие. Тем более они у вас не будут расти ковром, как трава, а это уже будет такое...
Отдельно
стоящие
кустики.
Ну вот тут, конечно, горшочков нужно немало, если у вас все семечки проклюнут. Хотя там их немного же. Там, наверное, десяток больше-то не положат.
То есть, грубо говоря, я их сначала высажу в 2 стаканчика, да,
ну,
вот,
да,
так вот,
а потом
каждый в отдельный горшочек. А горшочек какой должен быть?
Горшочек вот здесь побольше, 3 литра ведёрко.
То есть 3-литровая ведёрко, да, для одного помидора.
Да.
А подойдет, если пластиковая ведёрко, например, вот есть из-под краски такие,
ну,
3-литровые,
да,
ведёрки,
да, 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 да.
Или бывает там еще из-под чего-то. То есть, а надо в них дырки, да, внизу сделать
внизу
дырочку?
Сделать дырочку.
Потом для дренажа положить камушки.
Камушки, а потом...
Земельку, да, уже?
Земельку и...
Удобрять. Бог, надо их?
Будут у вас помидорки. Удобрять надо будет, потому что это не открытый грунт, это не то количество света, которое растение получает, будучи
на
в огороде.
Улице.
То есть здесь, конечно, нужно будет калийно-фосфорными удобрениями подкармливать, да, уже когда оно уже подрастет, когда...
Прямо готовые удобрения покупать,
прямо
калийно-фосфорные, ими подкармливать.
Есть замечательная штука, называется гумат калия. Есть домашние удобрения, у нас был марафон домашних удобрений. Опять же, возвращаясь к проекту, который вызвал бурю эмоций у участников
нашей группы.
Нашей,
да?
группы, да. Вот мне тут недавно прислали спасибо за банан. А так, да, магазин удобрений тоже, там своя система, они же есть и не вполне безопасные для человека, да, там.
Ну вот гумат калий, это безопасное?
Это безопасное удобрение, которое просто улучшает плодородие почвы.
И оно для помидоров подходит.
Оно подходит для домашних помидоров. Еще одним растением, которое можно с легкостью вырастить у вас дома и с удовольствием скушать его и собрать урожай, является крес-салат. Там достаточно крупные семена, которые сеют в небольшую широкую и в неглубокую баночку. Интересно, что крес-салат очень быстро дает всходы. Там порядка 2-3 дней. и у вас уже появятся первые росточки. Самое главное – собрать его и скушать не позднее, чем через 2 недели после того, как вы его посеяли. Потому что дальше он высыхает или становится жестким, в общем, не особо съедобным.
А какого он вкуса?
Кресс-салат имеет вкус, чем-то отдаленно напоминающий вкус репы, редьки, капусты, если хотите.
Чуть-чуть остренький
такого,
такой, да?
Да, кислого, вот такого островатого вкуса. Как дополнение, как свежая зелень к салату, тем более он не особо вытягивается в зимний период времени.
А редиску, например, можно вырастить дома?
Редиску можно вырастить дома, но для этого вам понадобится довольно большой ящичек.
То есть это ящик для рассады в магазине называется. Он глубиной где-то, наверное, сантиметров, 20, наверное, да?
Ну да.
Около 20. И у него есть поддончик. Он ставится на поддон, заполняется землей.
Редиска у нас в семенах живет. Вот, заполняете землей, поливаете и накрываете пакетиком.
Угу.
Для того, чтобы семена не пересохли и побыстрее взошли. Очень классная штука. Пакетик.
Полиэтиленовый.
Полиэтиленовый, да?
А это должно стоять на свету с пакетиком? Или...
Ну, пока зеленые всходы не появились, можно вполне себе темный угол. Как только появляются зеленые всходы, лучше сразу на свет.
И пакетик убирать.
И пакетик убирать.
И поливать тогда.
Во время того, как пакетик там лежит, поливать его не надо. Потому что, я все говорю, круговорот воды в отдельно взятом ящике происходит сам собой. Пакетик не дает.
Этой воде испаряться.
Воде испаряться, да. А когда вы убрали пакетик, вы выставили на свет, конечно, нужно поливать.
Нин, а вот я закрыла пакетиком. Ну, примерно через сколько всходы-то ждать? Ну, не каждый же час их проверять.
Ну, да, не каждый час проверять. Тоже по-разному. Здесь индивидуальный такой, потому что есть сложность семян, есть время года, есть, ну, где-то до 2 недель. Условно, там,
если через 2 недели ничего не выросло, значит, уже не вырастет. А начинать когда? Там, ну, с 3-го дня,
где-то
с 5-го?
Дней через 5.
Через 5.
Через 5 дней.
Можно на 5 дней вообще забыть?
Вообще забыть о его существовании.
И через сколько потом эта редиска? Сколько она растет времени? Где-то, наверное, около месяца, да,
где-то
максимум?
Да.
Даже,
где-то,
наверное, быстрее.
Месяц. Ну да, 3 недели, наверное, вот так вот.
Уже будут, редиски, прямо, которые,
будут редиски,
которые можно есть.
Которые можно кушать.
А редиску можно в любое время сажать? Или...
У редиски, как у всех капустных, редиска, оказывается, относится к семейству капустных, есть одна особенность. Она очень любит прохладу и небольшой день. Часов 16, наверное. Если вы редиску посадили, скажем, в июне, когда самый длинный день, она у вас будет цвести, выпустит вам такой не очень великой красоты цветок, а вот корень свой, вот эту редисочку, она растить вам не будет. Это касается редиски, и это касается пекинской капусты, кто вот выращивает.
А пекинскую капусту можно дома
вот
растить?
Вот дома ее выращивать сложно, там корешки большие. Ей нужно парник.
А то редиску без парника,
редиска
вот
без парника
в ящике,
да,
на балконе,
балконе,
а на застекленном балконе тоже получится?
Нет, там же нет такого парника, как там теплица пленочная.
Нет.
Поэтому на застекленном балконе вполне себе возможно. И редиску вот ее лучше или в мае, или в августе, когда день еще не так прибыл, или когда он уже достаточно упал.
То есть, если ее в августе посадить, она еще за сентябрь успеет...
Она еще за сентябрь вырастет. В начале августа, то есть она к 1 сентября, к началу сентября, она у вас уже дала урожай.
И, наверное, в завершении нашей беседы я хочу спросить, может быть, какое-то пожелание для тех, кто хочет заниматься садоводством дома, в домашних условиях, вот решиться на это. Что бы могла ты им пожелать, этим людям?
Во-первых, я хочу сказать, это не страшно, это безопасно, и это очень интересно. Те люди, которые из года в год занимаются садоводством, там помидорки, перчики, огуречки и прочее, рассада, да? А я просто смотрю на своих маму и бабушку, которые с нетерпением ждут, когда у них вылезут перцы. Вот в 1 февраля сажают перцы в открытый грунт. Это такое счастье на их лицах наблюдать, когда вот он вылез. Вот. Хотя люди-то этим занимаются не первый десяток лет.
То есть это эмоции положительные,
это,
да?
Это в первую очередь положительные эмоции. Вы не пожалеете, уверяю вас, о том, что начали заниматься растениеводством. Этот процесс затягивает, вам захочется больше узнавать о ваших растениях, какие-то новые методы, какие-то новые растения выращивать, какие-то более сложные вещи выращивать. Я помню, когда я жила еще у родителей, бытовала пандемия, и мне нужно было для проекта посадить грядку лука. Я была самым непутевым в мире ребенком. Тебе это зачем? Но мне посадили, честно, эту грядку лука, сказали, вот, на. Ну вот 5-й урожай мы уже сняли.
этот процесс, он как-то вот
затягивает.
Затягивает, да. Заниматься этим приятно, несложно и очень интересно.